Свинин. Наследники. Три главы. Читает Иван Литвинов. Пролог. Раздался свист, глухой стук, и арбалетный болт глубоко вошел в корявый ствол северной сосны в трех пальцах от капюшона. Древко вспыхнуло пучком ярких искр, опалило ветхую ткань плаща и рассыпалось, оставив на коре и лишайнике бурое пятно с ядовито-зелеными краями. Только отводящий глаза морок, на который изгой потратил последние капли магии, не дал игре закончиться прямо здесь. Охотники равновесия, уставшие скакать по сопкам и болотам полуночного берега, решили закончить все быстро. Пустили в ход самые смертоносные заклинания. Брать беглеца живым они уже не собирались. «Уж нет, мою маску вы не получите, особенно сейчас. Предки не простят мне неудачи. Дверь в убежище так близка, до нее всего несколько шагов. Клянусь ветром и луной, я не мог ошибиться. Другого такого места нет». Седые, источенные северными морозами скалы обступили полукольцом крохотное озерцо. Посредине из-под большой треугольной плиты сочится тонкий ручеек. Замшелый валун сзади есть, конечно же, изваяние хранителя древнего святилища, как и его близнец на другом конце стены. Изгой смахнул с основания глыбы мусора хвою, обнажив знаки, высеченные в незапамятные времена, и усмехнулся. Значит, он не ошибся. Осталось лишь добраться до треугольной плиты порога и войти. Но как? Путь один. Вдоль отвесной стены, по узкой осыпи, поросшей редким сосновым стланником. И укрыться негде. Трое преследователей в серых кафтанах не спеша поднимаются снизу из долины. Стрелок в центре натягивает тетиву арбалета. Маги-искатели заходят с двух сторон, выставив перед собой короткие серебряные жезлы, готовые метать сгустки заклятий. Можно не торопиться. Изгой, как на ладони, и деваться ему некуда. Вот он жмется к основанию каменного столба. Грязный драный плащ почти слился с пятнами лишайника, но белая фарфоровая маска сверкает из-под капюшона, отражая свет хмурого северного полдня. Арбалетчик поднял оружие, прицелился. Порыв ветра разорвал облачный занавес. В прореху хлынули струи света, ударили в глаза солдатам равновесия, заставив на миг зажмуриться. Лучи очертили грани камней, породив черные тени в ложбинах, пронзили фигуру в плаще, и она начала расплываться, словно утренний туман. Стрелок поспешно спустил тетиву, но наконечник прошел сквозь прорезь белой маски, высек искры из камня. Искатели бросились вперед, остановились у подножия валуна. «Куда делась эта тварь?» Старший взмахнул рукой, рассыпал в воздухе зачарованный порошок, отыскивая следы колдовства. Пыль на миг укрепила зыбкий тающий силуэт, и вдруг разом осела, прочертив тонкую исчезающую дорожку в сторону ручья.
«Эй, смотрите!»
Стрелок повел прицелом направо. По камням скользила тень. Ее можно было бы принять за след облака, если бы не знакомое светлое пятно наверху, точно там, где должна была быть фарфоровая маска. Тренькнула тетива, но болт бессильно отскочил от стены. Следом ударили сгустки заклятий, рассыпаясь стеклянными каплями, синими искрами, клубами белого дыма, срывая с плит подушки цветущего мха. Прореха в облаках разошлась еще шире. Лучи осветили стену, и тени от выступов сложились в арку с темным провалом входа как раз над треугольным порогом. Силуэт изгоя дотянулся до него и нырнул в чернильную гладь. В тот же миг солнце снова скрылось. На месте призрачной двери остался только бугристый камень. Старший искатель в три прыжка добрался до ручья, не жалея, сыпанул перед собой зачарованную пыль, но та лишь бестолково клубилась в воздухе, падая на плиту. Прозрачные струйки сочились из трещин, подхватывая блеклые хлопья и уносили вниз. Слуги равновесия бессильно сверлили взглядом неприступную стену.
— Здесь нет ничего, ни следов оборотня, ни прохода, — наконец высказался младший. — Я и без пыльцы это чую. «Сам знаю», — буркнул старший, стряхивая порошок с рукава кафтана. «Только морок пустой, представление для дураков. Что теперь куратору докладывать? Столько зелья зря извели. Снова перевертыш нас провел. Думаю, следит за нами с какой-нибудь сопки и от смеха корчится. Давайте скажем, что он прахом рассыпался от моей стрелы», — предложил арбалетчик, аккуратно спуская тетиву. «Этой нежити поди не одна сотня лет. Истлял давно изнутри». Искатели покосились на него. Младший скривился в презрительной гримасе, старший устало вздохнул. — Гляди, как бы тебе не истлеть за вранье где-нибудь в рудниках. — Шут с ними, с костями и прахом, но его маска. Мы должны ее забрать, в лечении все силы. — Не стойте столбом! — прикрикнул он на спутников. — Обыскивайте все вокруг. Не найдете следов к вечеру. Идем к дозорной башне.
«Только тень сольется с тенью, только прах сольется с прахом, только полдень в день весенней тени дверь во тьму откроет». Изгой произнес слова древнего заклинания и расхохотался. Эти самодовольные олухи даже не поняли, куда исчезла их добыча. Впервые за много лет звуки голоса раскатились под сводами древнего святилища, эхом перешептываясь по углам. Здесь царил глубокий сумрак, лишь из узких щелей наверху пробивались робкие лучики. Но гостю этого было достаточно. Он умел видеть даже в полной темноте, и теперь, вытянув руку, следил, как клубящийся угольно-черный плащ тает, рассеивается, обнажая ветхую ткань и сухую бледную кожу. Магический покров лишь на несколько мгновений обратил хозяина в бесплотный силуэт на камне, но их как раз хватило, чтобы войти. Теперь даже слабый след этой накидки будет хранить незваного гостя от ловушек убежища. Заклятие посчитают его одним из давно сгинувших жителей тени. Он и сам был последним порождением своего племени, таким же призраком ушедших времен, как и безмолвные статуи вокруг. Но у него еще оставалась надежда все изменить. Обходя пустые залы, изгой едва скользил взглядом по бесценным сокровищам, колдовским амулетам и вместилищам силы, за которые иной маг продал бы душу. Для них еще будет время. Сейчас ему, изможденному погоней, не терпелось увидеть цель своего долгого пути. Комната, которую он искал, была невелика, от силы 10 шагов в длину. Купол над головой слабо сиял россыпью крохотных белых кристаллов. Высокая стена напротив входа мерцала золотом символов, вплавленных в гранит. Тонкая лента вычертила знак Триглава, вписанный в круг трилистник размером в человеческий рост. Внутри трилистника неизвестный художник поместил фигуры людей. Наверху под руной разума был изображен юноша в ореоле радужного сияния. Справа внизу символ души указывал на девушку, над головой птицы, вокруг травы и цветы, у ног мертвые черепа. Внизу слева, рядом со знаком силы, стоял крепкий парень в окружении 4 стихий. В сердцевине трилистника могучий мужчина с 3 лицами держал в руках весь мир — небо, землю и море. По окружности, охватившей знак, тянулась надпись причудливой вязью жителей тени. «Первый наследник по крови соберет 3 воедино, и Триглав, великий отец, вернется, оценит деяния, исправит неправильное и завершит незавершенное». «Это я знаю без вас. Где искать этого первого наследника, радужника, который отыщет остальных?» «Мир, подвластный великому, лежит у тебя под ногами», — гласила самая нижняя надпись. Гость поспешно отступил назад ко входу, оторвал от полы плаща кусок ткани и принялся стирать вековую пыль с мозаичного пола. Под тусклый свет поддельных звезд явилась карта. От скованного льдом Северного моря до теплого Южного, от восточного предела до западных островов.